Слава Господу! У нас неделя позади. Хочется ее закончить такими словами благодарности Богу, поскольку для кого-то она была трудная, может быть, для кого-то она легче была, эта неделя. Но в любом случае, знаете, надо быть благодарным Богу тогда, когда и все хорошо, и легко. Тем более надо быть благодарным Богу, когда какие-то трудности, потому что в этих трудностях часто по-особому ощущается рука Бога, помощь Бога, какой Он великий. Иной раз приходят только такие, знаете, вот фразы на сердце, слова: «Боже, какой Ты великий!» На самом деле каждый человек в этой жизни так или иначе сталкивается с Богом. И вот наша реакция очень разная. Первый брат, когда открывал служение, когда вступал, он именно об этом говорил, направлял сердца, потому что в нашей жизни мы сталкиваемся с какими-то проблемами, и часто Бог, ведя даже людей неверующих, всех людей, ведя по пути определенному, Он показывает человеку свою человеческую ограниченность и показывает, что выход из многих ситуаций в жизни – это поклонение Богу. И вот вопрос, как мы на это реагируем. Часть людей озлобляется, часть людей просто игнорируют, живут и просто живут, и потом их просто хоронят, и они просто идут в ад. И вот иной раз, знаете, люди, которые еще не стали перед этим вопросом, может быть, Бог даже ставил их. Мне хочется для таких людей дать такой совет. Я всегда, особенно с юности, когда проповедовал, евангелизировал людям и видел у людей некое недоверие. Допустим, в том месте, где я жил, где я родился, там доминировала одна религия. Я не знаю, 90-95% были поражены этой религией, поклонялись этой религии, поклонялись идолам, богам из этой религии. Кто-то поможет мне назвать, как эта религия называлась? Многие из вас из той же самой страны. Как эта религия называлась? Атеизм. У атеизма были свои боги. Памятники по всем городам, помните, да, такие? Один товарищ лысый там был на памятниках. У нас была семья в церкви, они потомственные христиане, у них их родители были в тюрьмах за Христа. И уже когда 90-е годы начались, и уже полегче было, и они своих детей учили, что это идолы. И вот была такая ситуация, когда они шли с маленьким сыном по центру города, там стоял памятник Ленину, и этот мальчик на всю площадь: «Мама, мама, смотри, идол стоит!» Было так немножко ситуация. И вот люди поклонялись, и этим людям было сложно рассказать о том, что Бог есть. Тем, кто там склонны были к православию, еще так сяк, а вот тем, кто склонны к религии атеизма, сложно было рассказать, что Бог есть. И я говорил им так: друзья, если вы не верите, если вы думаете, что я сумасшедший или что-то такое, вы просто сами спросите: «Боже, если Ты есть, то откройся мне. Дай мне понять, так, чтобы очевидно». И вы знаете, Бог, Он великий, Он открывался людям самыми чудными образами. Такие знамения были, когда люди, может быть, подобно Гидеону, ставили несколько даже знамений: «Боже, если Ты есть, то сделай так». Так происходит. Окей, совпадение. «Боже, если Ты есть, то, пожалуйста, сделай наоборот, чтобы было». И так происходит. И Бог таким образом открывался людям. Это очень важно, свою жизнь не употребить так, чтобы быть близко с Богом. Потому что если действительно Бог есть, если наша жизнь 70 лет, 80 лет, кому сколько отпущено, говорят, кто вегетарианец, тем больше отпущено, кто ест мясо, тем меньше отпущено. Как бы там ни было, сколько бы мы ни жили, если Бог есть, и мы в нашей жизни не найдем Его, то это будет самая серьезная ошибка нашей жизни. Мы, может, дом построим, дерево посадим, сынов родим, но если мы Бога не найдем в нашей жизни, это будет просто самая-самая большая из всех возможных ошибок. Я хочу вам прочитать место Писания из Ветхого Завета. Это своеобразная такая, знаете, цепочка размышлений. Перед тем, как проповедовать, я был в Украине, в отпуске, в гостях. И там попросили попроповедовать. И вот когда попроповедовал, эта проповедь на том месте, она породила новые дальнейшие размышления, дальнейший поиск, что ли, и так далее. Я сегодня хочу вам читать из Ветхого Завета, из третьей книги Царств, из 19 главы, из 19 стиха, легко запомнить. Третья книга Царств, Ветхий Завет, из 19 главы, из 19 стиха. Прежде чем начнем читать, немножко расскажу предысторию. Все вы, я уверен, знаете эту предысторию. Был пророк Илия, один из самых великих пророков. Куда вы не пойдете, кого вы не спросите, человека так или иначе имеющего отношение к религии, все они слышали и знали об этом пророке. У евреев он один из самых почитаемых пророков, наряду там, я знаю, с Моисеем, с Елисеем. И вот Илия один из самых великих пророков. Он сделал очень много для народа Израиля. Он не просто пророчествовал и исполнялось. Он не просто молился, и люди исцелялись или воскрешались. Он ходил к царям, что важно, знаете, он ходил к царям и говорил, ты должен поступать так и так, и ты не должен поступать так и так. То есть этот человек был великой храбрости, великой силы, сшедшей от Бога. Но и у этого пророка был кризисный момент. Причем, понимаете, когда читаю, я неправильно понимал это место Писания. Когда я читал о том, что эту 19 главу сначала, когда Илия, помните, он совершил великий подвиг, он вступил в сражение с пророками, их было многие-многие сотни, он был один, но с ним был Бог. И когда это духовное сражение, это не было физическое сражение. И когда Бог показал силу по молитве Илии, и те остальные пророки были повержены, то, казалось, наступил пик его карьеры. Это бы, наверное, нам так казалось, это, наверное, бы мне так казалось. Но на самом деле ситуация была совершенно в другом. Когда Илия буквально чуть-чуть отошел от этих событий, он получает письмо или там послание, передачу от царицы, которая обещает его убить. И вот многие говорят о том, что Илию, и я в том числе говорил, Илию ввергла в панику, в опасность, в ощущение опасности, боясь, что он будет убит. Но если внимательно там проследить, то я повторяю, до вот этих размышлений я тоже думал так. Но если внимательно проследить его диалог с Богом, Бог ему показывает, какой он есть и так далее, то выясняется, что он боялся не за свою жизнь. У него была цель. Израиль покрыла заблуждение. Царь женился на женщине из другого народа, и эта женщина принесла свою религию в народ. И народ израильский постепенно стал ходить в капище, то есть стал поклоняться другим богам. И для Илии это было вершиной, самой большой бедой, которая могла быть. Он Богом поставленный для того, чтобы предупреждать народ, как ходить правильно пред Богом. И вот уже все, казалось бы, он одолел сотни пророков, и народ должен обратиться к Богу Великому, потому что они видели, как через Илию Бог совершил великое чудо, через Илию Бог расставил все точки над «и», показал, кто есть кто. Но он получает письмо, и он понимает, что вот это действие, оно не принесло того результата, что есть еще женщина или есть еще сила определенная в народе, которая готова сделать так, что поклонение великому Богу не состоится, потому что будет еще и дальше борьба. И вот этот момент, то есть не боясь за самого себя, вот это ощущение, что народ все равно будет ходить в эти капища, для Илии было очень тяжелое. Он приходит, он ложится спать под можжевеловый куст, то есть он проделает определенное расстояние, там, то расстояние, которое народ израильский шел. Помните, когда из Египта народ израильский шел? Вот этот путь Илия идет в обратную сторону, он хочет пообщаться с Богом. И когда приходит на гору, это гора Синай, по сути дела, там, где для Израиля была отправная точка, для Илии это была точка просветления. И он общается с Богом, и Бог ему показывает, помните, там сначала там и буря была, и огонь, и землетрясение. Бог показывает Илии, что и как. и он показывает, где искать Бога. А потом происходит самое важное действие. Это вот очень важный момент, когда мы обращаемся к Богу, Бог отвечает. Его многие упускают, в том числе я. Бог говорит, а теперь пойди. Казалось бы, какая разница, при чем тут вообще это? Пойди, поставь в Сирию, пойди в Дамаск, это столица Сирии, поставь царем такого-то, помажь на царя такого-то. Пойди в Израиль, помажь на царя такого-то. И пойди, помажь вместо себя нового пророка Елисея. И Бог сказал, тот, что не сделает один царь, сделает второй царь. С этими лжепророками, с этим лжеучением, которое покрыло народы. То, что не сделает второй царь, то сделает Елисей. То есть Бог, смотрите, Илия пришел в панике к Богу, что он пытался очистить народ. Он пытался объяснить народу, как правильно ходить перед Богом. И казалось бы, уже победа достигнута, уже пророки поражены. Но Илия не учел, что там есть вот эта женщина, которая на самом деле всем заправляла. Пророки, они только выполняли определенную миссию. И он понял, что что он с ней сделает. Но Бог сказал ему, не ищи меня в огне, не ищи меня в сильном ветре, ищи меня в тихом веянии ветра. А теперь, пожалуйста, пойди сделай то-то, то-то и то-то, и свершится то, что ты хотел. Бог таким образом дал ответ на поиски Илии. И вот здесь наступает выполнение одного из этих трех заданий, которые Бог дал Илии. 19 стих. «И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него мелодь свою, и оставил Елисей валов, и побежал за Илией, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегши плуг валов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильею, и стал служить ему. На первый взгляд, ничего абсолютно супер такого, что ли, особенного не происходит. Но только на первый взгляд. Как мы сказали, что вот это действие, это было ответ Бога для Ильи. Илья хотел, чтобы народ очистился. Бог ему сказал, похоже, не тебе придется это завершить этот процесс. Будет другой человек, будет Елисей. Он будет совершать процесс очищения духовного. Если там цари будут физически, то Елисей будет процесс очищения духовного. Но давайте мы сейчас перенесем наш фокус, наше внимание из Ильи, великого пророка, на пророка, который, как Писание говорит, действовал силой в два раза больше, нежели Илья. Это Елисей, это вот этот человек. Что он сделал для того, чтобы оказаться, чтобы получить эту силу в два раза больше, как Илья? Почему я хочу, чтобы мы с вами сегодня поразмышляли над этим? Знаете, исследовать пророков, священников Ветхого Завета очень полезно для нас, христиан Нового Завета. Потому что это такие своеобразные люди, как вот ученые, вот в этом мире ученые. Мы сейчас пользуемся многими там приборами, вот там колонками, микрофонами, еще. И мы не задумываемся, что каких-то там 50 лет назад, может быть, были люди, которые получили, может быть, Нобелевскую премию за какие-то исследования, которые привели к вот созданию этих приборов. Есть еще много чего мы здесь в этой комнате можем увидеть. Но чтобы понять, откуда оно взяло, мы должны там почитать, как эти люди это исследовали и так далее. Точно так для нас, христиан Нового Завета, пророки Ветхого Завета, это такие своеобразные исключения, своеобразные изюминки. Они были христианами Нового Завета тогда, в то время, в Ветхом Завете. И Дух Божий, и, как Писание говорит, они пили из камня, духовного камня, камень же был Христос. И вот жизнь этих людей, она много может быть нас научить. И вот перед Елисеем стоит выбор. Как говорят там богословы, я нередко слышал, что он был очень богатый человек. Ну, 24 вала, наверное, это много, я не знаю, я не жил в то время. И он был занят, он был бизнесмен. Видите, он сам пахал землю. То есть люди приходили, нанимали у него. Он с одной парой волой пахал для них землю. Еще у него было помимо 11, люди брали в аренду, что-то выполняли. То есть он был занят, у него было все хорошо. Но наступил момент, когда Бог касается его Духом Святым. Мелодь, это такой плащ, накидка, которая была на Илье. Илья бросил, она прикоснулась к Елисею. Это как словно Дух Святой, когда Бог призывает нас к покаянию, Он посылает Дух Святой, Он касается нашего сердца. И вот тут эта мелодь, она играла такая, был прообраз Духа Святого. И Елисей меняет свою жизнь. Это момент покаяния. Это то, что в Новом Завете мы называем момент покаяния. Без этого момента невозможно христианство. Друзья, я хочу, чтобы вы услышали эту сегодня фразу. Вы можете походить по Лейпцигу, вы можете поездить по Германии, вы увидите много-много церквей, самых разных церквей. Люди по-разному проповедуют, на разных языках, по-разному одеваются, по-разному песни поют, еще много чего делают по-разному. Но, понимаете, может быть, вот в немецком языке есть слово «Verein», да, такое «общество людей». Может быть много обществ людей, но не факт, и эти общества, может быть, открывают Библию, там что-то читают, но не факт, что это общины христианские, не факт, что это гемайнды. То есть между «Verein» и «гемайндой» есть разница. В гемайнде присутствует Бог, в гемайнде Бог обличает сердца, в гемайнде люди приходят и понимают свою духовную нищету. Они приходят к источнику, чтобы пить. В Ферайне люди проводят неплохо время. Если мы хотим вокруг себя собрать людей и думаем организовать неплохой досуг, то это будет Ферайн, это будет какое-то общество людей, но это не будет гемайнда. В гемайнде люди в общину, в христианскую общину, люди приходят по влечению сердца, потому что их сердце очищается, потому что они слышат Слово Божье, и они принимают это Слово Божье. И вот любая община, дорогой друг, начинается с тебя, с твоего покаяния. Если мы собрались, потому что нас влек Иисус Христос, если мы собрались, потому что когда-то эта мелодь, духовная мелодь легла на нашу голову или на наши плечи и коснулась нашего сердца, тогда мы будем общиной Божьей, тогда мы будем церковью Божьей, тогда Бог будет действовать и исправлять наши сердца. Если же мы просто, это клуб по интересам, если мы собрались для того, чтобы хорошо, неплохо проводить время, то Бога не будет среди нас. И вот здесь Елисей выполняет, потом уже мы можем читать в Новом Завете, когда люди приходили к Иоанну Крестителю, он говорил им: совершите достойный плод покаяния. Вот его покаяние для служения пророка, вот здесь он делает реально правильно его и выполняет достойный плод покаяния. Что, в чем самая главная характеристика покаяния? Иногда люди оценивают покаяние по тому, как плачет человек или не плачет, по тому, как внешне выглядит его покаяние, по тому, как он вышел к кафедре перед всеми, сказал или не перед всеми. То есть выводят какие-то внешние признаки. У покаяния только есть один признак, ну или точнее комбинация, может быть, двух: признание себя грешником и дальше неповторение грехов. Вот так, то есть я признаю себя, что я грешный пред Богом, и говорю: Иисус, помоги мне дальше не делать тех грехов. И вот и Елисей здесь делает так, у него была его жизнь, и он понимал, что эти вещи не идут вместе. Жизнь плотская, волы, 12 пар волов, плуг и так далее, и служение пророков, не идет эти вещи вместе. И он говорит: я это оставляю. Он не просто говорит, понимаете, очень важно не просто сказать: я больше не употребляю наркотиков, я больше не сплю с женщинами вне брака, я больше не употребляю алкоголь, никотин и так далее. Надо сжечь. Наверное, в немецком языке тоже есть такая поговорка, в русском языке поговорка «жечь мосты за собой». Мы знаем, да? Все мы знаем, что за этим стоит. Это если я перехожу мост, если я оставляю еще его целым, то у меня есть шанс вернуться по этому мосту. Но если я сам собственноручно, перейдя мост, за собой его сжигаю, это значит, я говорю: я больше туда не ногой. И вот Елисей этим действием, он говорил: Господь, если ты мне даешь этот дар, даешь дар пророчества, все, никакие ни валы, никакие ни плуги или еще что-то не будут уже в моей жизни. Он берет все и сжигает. Сжигает не просто так, знаете, на огне, ради огня, чтобы погреться, чтобы кого-то накормить. Это была жертва Богу. И вот наша жизнь, прошлая жизнь, она должна быть сожжена в жертву Богу, мы принесли. Тогда мы являемся истинной общиной. Покаяние – это поворот человека на 180 градусов. Это следование за Христом, это признание себя грешником и направление Богу. Вот так может существовать. Вот это вот основополагающий принцип существования общины. Что же происходит, когда человек оставляет за собой мосты, оставляет за собой право грешить? Я хочу вам прочитать место Писания, можно сказать, другого пророка, или епископа, или апостола Тимофея. Мы в пятницу немножко о Тимофее вспоминали, читали, ну, из другого места. А я прочитаю Тимофея из 2 главы, из 2 послания Тимофея 3 главы сначала. И там, по сути дела, та же проблема. У Тимофея та же проблема, которая была у Ильи. Мы сказали, что Илья заботился о том, чтобы сохранить общество народа израильского в чистоте, в святости. И вот у Тимофея та же проблема. Он советуется с Павлом и говорит: как мне быть, что мне делать? Ведь в последнее время люди стали другие. Мне очень тяжело им проповедовать. У меня на этой неделе состоялась дискуссия немножко. И, ну, я, может быть, поделюсь с вами своей болью. Эти 5 лет пребывания в Германии, я понял, что вот этот дух покаяния, дух осознания себя грешником, он как-то далеко находится, он куда-то сдвинут, понимаете. Люди посещают общины в той или иной мере, но донести, сказать, что вот это грех, вот так делать не надо, для людей очень тяжело. Жизнь комфортная, можно пойти пивка попить, можно покурить, и при этом прийти в общину, почитать Библию, сказать: я так глубоко, на этой неделе я так много читал Библию, да, ну жизнь твоя. И вот, наверное, у Тимофея была подобная проблема, он обращался к апостолу Павлу и говорил: ну вот как мне быть, вот смотри, какие времена наступили. И вот апостол Павел отвечает Тимофею: знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшихся, таковых удаляйся. Знаете, это место, оно немножко особое. Здесь ничего не сказано о прямых грехах, там, о блуде, о, не знаю, алкоголе, еще о каких-то. Вот здесь, если мы прочитаем, все, вот, по сути дела, это характеристика характера человека. И вот в этом месте апостол Павел показывает Тимофею, какие будут признаки людей, которые в последнее время. И, ну, тут, по сути дела, каждая характеристика требует, ну, отдельной проповеди, отдельного размышления. Конечно, мы сегодня не будем это делать, это не является целью для сегодняшней нашей проповеди. Я хотел бы, может быть, чтобы вы дома поисследовали, там, что такое самолюбивый, что такое сребролюбивый, гордый, надменный, злоречивый, родителям непокорный, неблагодарный, нечестивый, недружелюбный, непримирительный, тоже очень важно, непримирительный, то есть люди, которые не мирятся, не ищут мира ни при какой, клеветники, невоздержанные, жестокие. Смотрите, кстати, я считаю, что жестокость – это одна из самых главных проблем текущего мира. Люди крайне жестоки в словах, в делах своих, в отношениях. И вот тут последним стихом из того, что было прочитано, апостол Павел говорит Тимофею: но вид этих людей будет очень набожный, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшись. Вот апостол Павел говорит о такой ситуации. Смотрите, Сейчас я обратил внимание, что христиане очень много уделяют внимания внешнему виду. Какую правильную одежду одевать, какие правильные песни петь и так далее. И ну, я задал себе вопрос, почему? Неужели люди на самом деле серьезно думают, что подойдя к воротам рая, Бог будет... Опа, ты пел псалм номер 7, 8, 9, ты молодец, ты заходи. А ты 8, 9, 10 пел псалм. А ты мимо проходи, потому что вот этот псалм там 8910, он не очень правильный. Неужели люди на полном серьезе, некоторые, я слышал термин, я это первый раз услышал в Германии, я повторю, этот термин говорят, чтобы там синкоп не было. Часто люди сами не понимают, что значит синкопа, ну вот музыкальный ритм, говорят синкоп, чтобы не было, вот тогда это будет правильная песня. И я так себе представляю, стоят два ангела на воротах храма, на воротах рая, и подходят христиане, и ангел говорит одному, вот смотри, ты играл песню, и там была синкопа, поэтому вон в ад, пожалуйста. А ты молодец, у тебя все песни были без синкоп, ты заходи, дорогой. Это вид благочестия, понимаете? Мы будем петь так, чтобы, откровенно говоря, есть больше проблем у христиан петь по нотам. Вот я не уверен, что будут стоять два ангела, там, или сколько их там будет стоять на воротах рая, и они будут говорить, ты пел не по нотам, а ты пел по нотам. Вот кто по нотам, заходи. Ну, давайте хотя бы по нотам научимся петь. И тогда, а самое главное, какое наше сердце? Поет ли наше сердце по заповедям Божьим? Или не поет наше сердце по заповедям Божьим? И вот люди ищут часто внешнего, но внутри силы благочестия отрекшиеся. И апостол Павел говорит именно об этой ситуации. Для Тимофея дает такое, знаете, наставление, что старайся воспитывать, старайся научать людей, которые ищут силу благочестия, которые ищут чистоту пред Богом, которые хотят ходить пред Богом. Что для этого сделать надо? Смотрите, как я уже говорил, самый главный момент – это покаяние. Часто люди, ходя в мире до уверования, носят за собой целые рюкзаки грехов. И от этих рюкзаков страдают все вокруг. Страдают семьи, страдают дети, страдают соседи, близкие, все страдают. Мне пришлось, будучи, как я говорил, в отпуске на родине, беседовать с одним таким грешником. Я ему говорил, вот смотри, ты своими грехами, ты думаешь, ты только вот хорошо провел время там и все, и ничего. Смотри, вот страдают все твои дети, страдают все твои близкие. И я перечисляю, я говорю, я разговаривал с твоим сыном. Я знаю, он еще достаточно юный, может быть, даже отрок еще, студент. И вот мне всегда поражал этот мальчик, он очень трудолюбивый был. Когда я его раньше видел, он не по возрасту трудолюбивый, и Бог ему дал способности руками хорошо трудиться. Он делал вещи, которые для этого возраста были еще рано. Обычно таким вещам мужчина учится там, 20-30 годам. А, ну, знаете, есть способные люди в определенных. И вот этот мальчик, он был очень способный. Он мог, там, еще будучи ребенком, какие-то вещи отремонтировать, что-то сделать. Ну, я поражался. И вот прошло время, он уже повзрослел, он студент, и я с ним там разговариваю, о жизни спрашиваю, и я вижу, что этого юношу или отрока еще накрывает апатия. Я говорю, что ты хочешь, какой ты специальностью хочешь иметь и так далее. Ну, я думаю, я помнил, как он умел, что он делал, думал, он скажет, там, я хочу механиком быть или еще чем-то там, архитектором. А он говорит, я не знаю, что я хочу в жизни, и то мне неинтересно, и то. И я вижу, что вот эта атмосфера, которая создана грехом в семье, она накрывает детей. И я ему вот это объяснял. И вот люди, если не совершили достойный плод покаяния, если не сожгли своих волов, если не сожгли свои вот эти инструменты сельского хозяйства, или давайте скажем, греховного хозяйства, они это привносят в церковь. Разум не поменен. Человек думает, что то, что было в мире, то, как он себя вел, это нормально в церкви. И человек принес вот этот вот мешок с грехами в церковь. Он не оставил его за порогом церкви. Он принес. И человек навязывает вот эти свои пороки, грехи, которые здесь вот, перечислены, навязывает на церковь. И для общины это реальная проблема. непокаянное сердце, любое сердце непокаянное для общины реальная проблема. Апостол в послании к евреям пишет: «Наблюдай, чтобы какой-то горький корень не вкрался в твою среду, потому что он поразит все». Мне кажется, это 12 глава. Я могу ошибаться, мне кажется, 12. То есть это важный момент. Церковь начинается с момента покаяния. Если в церкви не функционирует момент покаяния, если в церкви не функционирует момент очищения, церковь превращается просто в ферайн, просто в сообщество людей. И вот очень важно, ну, может быть, я предлагаю вам даже, может быть, вы придете дома, будете молиться, дайте, пошлите Богу посыл со своего сердца, скажите Богу: «Господь, помоги мне, чтобы мое покаяние было правильно». Если даже вы 20-30 лет христиане, если, может быть, даже у вашей жизни было реальное и правильное покаяние. Такое тоже бывает, что человек теряет в течение христианской жизни, теряет свое покаяние каким-то поступком, каким-то грехом. Может быть, рутина. Помните, как Бог открывает Иоанну в состоянии одной церкви и говорит: «Ты не холоден и не горяч. Может быть, суета мира сего поглотила твое стремление к Богу, и уже покаяние куда-то затерлось, где-то куда-то делось и так далее». И такой важный момент. Важно, что у церкви есть одна цель – это очищение. Воля Божья, Писание говорит, есть освящение ваше. Поэтому стенал и молился, и плакал в молитве Илия еще тогда в Ветхом Завете. Поэтому апостол Тимофей писал апостолу Павлу это письмо и говорил: «Помоги мне, мудрый Павел, расскажи мне, как мне строить мое служение в церкви так, чтобы люди шли по пути освящения». И апостол Павел отвечает Тимофею: «Не удивляйся определенным моментам, но трудись». И мы даже вот в пятницу мы размышляли, апостол подсказывает, как ему надо трудиться, как общаться там с разными членами общины, как наставлять их и так далее, для того, чтобы церковь возрастала, для того, чтобы церковь достигала благословения у Бога, от Бога. Перед нами много вызовов. Мы уже много говорили, есть город, мы живем в этом городе, и Бог сказал, что вы должны благословлять то место, где вы живете. То есть мы должны благословлять то место, где мы живем. Мы должны быть определенными источниками благословения. Мы нуждаемся в этом, в помощи Бога. Но важно, чтобы наши сердца были готовы принять вот эту силу, которую Бог, на самом деле, Бог всегда готов послать великую силу для того, чтобы люди, живущие вокруг нас, увидели, где есть свет. Но важно нам самим быть действительно светом, действительно готовым. Я предлагаю сейчас помолиться, вы можете обращаться, если есть желание у кого-то сказать вслух пред Богом какие-то слова, можете сказать вслух и попросить Бога присутствия, обильного присутствия в нашей среде, познание, что такое есть сила благочестия, познание, что такое есть святость, как ходить пред Богом верно. Если кто-то испытывает определенные, ну, может быть, стеснение, вслух молиться, молитесь про себя, но главное, что молитесь искренним сердцем, открытым сердцем, спрашивайте Бога, не бойтесь спрашивать Бога. Илия очень странным образом спросил Бога, понимаете, вот этот вот пример Илии для меня является очень таким мотивирующим, потому что он реально странным образом поставил пред Богом вопрос. Но Бог открыл ему, объяснил, дал такой ответ, который, можно сказать, исчерпывающим является. Поэтому ставьте свои вопросы пред Богом, и вы получите ответ. Аминь. Давайте помолимся.